Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня, уже не в первый раз, Владимир Семенович Овчинский, советник министра внутренних дел, генерал-майор МВД в отставке, в прошлом руководитель российского отделения Интерпола, писатель, публицист, общественный деятель и замечательный аналитик, прекрасно разбирающийся в том, что происходит у нас, и в России, и в других странах, которые, в общем, следит за этим профессионально и постоянно участвует в различных программах на радио, на телевидении. Добрый день, Владимир Семенович.
Добрый день.
Ну, сегодняшний наш разговор, очередная у нас беседа за номером 29, по-моему, скоро будет юбилейная, 30-я, уже вот как раз к этой беседе подкатил Давос. Всемирный экономический форум, 56-й по счету, Давос, курортное местечко в Швейцарии. Туда поехал Трамп и сделал ряд таких судьбоносных заявлений. Правда, чека шатала из стороны в сторону, насколько я понял. Ну, может быть, это стиль его поведения, а не вовсе особенность психической его, так сказать, конституции. Владимир Семенович, вы, конечно, следили за тем, что происходило в Давосе, что говорил президент Соединенных Штатов. Надо сказать, что президентов там давненько уже не было. И, естественно, эта поездка в Давос с большой группой поддержки, там 300 человек еще приехало с ним. Естественно, это место было использовано как трибуна, как мировая трибуна, где можно было озвучить какие-то важные вещи. И тема Гренландии была поднята, и Украина, и НАТО, и отношения с Западной Европой, и так далее, и так далее, и так далее. Что бы вы выделили, и на что, может быть, публицисты, журналисты не обратили внимания, не сконцентрировались? Потому что я посмотрел несколько публикаций, они на самом деле довольно здорово повторяют одну другую.
Почему внимание всего мира, а действительно не только тех лидеров стран, лидеров крупнейших технологических компаний, бизнес-компаний, которые приехали в Давос и находились в зале, было приковано к выступлению Трампа. А внимание было всего мира. Потому что, ну, во-первых, сейчас исполняется год, как Трамп второй раз стал президентом США. Он наворотил столько дел, что мир уже не просто не знает, как на это реагировать, а уже мир, ну, в полном замешательстве.
Причем за довольно небольшой период-то, год всего прошел.
Год. А то, что он натворил с начала 2026 года, всех вообще сводит с ума, в прямом смысле слова. И люди задают вопрос, а не сошел ли сам президент Соединенных Штатов с ума? Ему ставят диагнозы, ну, естественно, опосредственно ведущие психологи, психиатры мира. Недавно несколько крупных американских газет опубликовали такие данные, и ему поставили общий такой диагноз, как патологическое влечение к власти, и к власти в Соединенных Штатах, и к мировой власти, которая сравнима только с наркозависимостью. И это делают выводы крупнейшие американские, европейские ученые, не политизированные, а люди, которые являются лучшими мировыми специалистами в своем деле, в психологии и психиатрии.
Вопрос не о психиатрии, а о бизнесе. Ну, не секрет же, что некоторые резонансные заявления влияют на биржу, на рост акций. Трамп и его, так сказать, семья, ну, в широком смысле, используют это для обогащения, для того, чтобы заработать, скажем, на какой-то инсайдерской информации, на каких-то громогласных заявлениях. Даже вот заявление по поводу Гренландии и то вызвало скачок.
Каждое заявление Трампа вызывает скачок на биржах, во всех финансовых системах, поскольку Трамп...
И люди, которые знают, что будет такое заявление, они могут эту инсайдерскую информацию использовать.
Трамп и его семья являются очень крупными игроками в системе криптовалют, и Трамп даже выпустил свою криптовалюту в Америке, то здесь уже есть заключение не психологов, а психиатров, а криминологов с мировым именем. Людей, которые изучают преступность, коррупцию, они считают, что Трамп стоит во главе мафиозной коррупционной группировки, которая правит Америкой и которые делают миллиарды и триллионы...
Это мировая клептократия, да, можно так назвать?
Да, которые возглавляют мировую клептократию. Клептократия – это власть воров называется. И делает триллионы и миллиарды на своих действиях, своих заявлениях. Ну, допустим, возьмем один момент, которым очень хвалился Трамп, в своей речи последней в Давосе. Вот мы сейчас переходим к речи. Не будем пока говорить о Гренландии, о взаимоотношениях с Европой. Возьмем один аспект. Он говорит, вся его речь в Давосе, вот он приехал, он через каждую минуту говорил «я». «Я добился», «я сумел», «я сделаю».
Это уже мания глориоза, по-моему, есть такая болезнь, мания величия.
«Я единственный в мире». Вообще-то это политическая бескультурия называется.
Даже, ну, он хабалистый, мало это,
да, это политическая бескультурия. Несмотря на то, что он, кроме того, что он выдающийся бизнесмен и политик, он же был еще шоумен, очень известный, до того, как его первый раз избрали президента. И удивительно, что он, как шоумен, он себя в таком выступлении, как в Давосе, дискредитирует, как вот человек, который вот этим яконем разрушил...
Это мещанин во дворянстве есть вот такое понятие, да? Человек, который вот хочет казаться не тем, чем является на самом деле, но как-то поднять свои акции.
Дело не в том, он является действительно выдающимся политиком, экономистом, финансистом, бизнесменом. Этого не отнять. Организатором, потому что я тоже об этом скажу, что помимо его... Его некоторые у нас любят называть клоуном, там все, да он далеко не клоун. Он американскую армию за последний год превратил в одну из сильнейших армий мира. А вот стиль его поведения, его вот эта хабалистость, как у нас говорят в России, вот обычно говорят, женщина-хабалка, а он такой мужик-хабал, который я. И одно из его «я», которое он, выступая в Давосе, провозгласил, это было, говорит, что я так развил искусственный интеллект, что я такие условия создал нашим американским технологическим компаниям, что они создали целые города, дата-центры. Один из этих дата-центров величиной с Манхэттен, он уже практически построен, он стоил 50 миллиардов долларов, что я рядом суперкомпьютеры строятся, что вот я. И, естественно, вот эти лидеры Силиконовой долины, благодаря которым он во многом и стал второй раз президентом Соединенных Штатов, это команда во главе с Питером Тилем в основном, миллиардером, туда же и Цукербергер ходит, и Илон Маск, и многие другие известные люди, которые разрабатывают системы искусственного интеллекта, создают IT-компании, крупнейшие в мире. Они действительно выдающиеся компании, они действительно выдающиеся ученые, они создали. Но вопрос-то один стоит. Вот они стали триллионерами, уже не миллиардерами, а триллионерами. Они настроили эти дата-центры величиной с города, они настроили суперкомпьютеры величиной с города. На биржах поднялся уровень акций сумасшедший, поднялась экономика и финансы на этом основании. Но теперь вот он говорит «я этого добился», а сами американцы говорят, а не является ли это финансовым пузырем? Потому что смотрите, что происходит. Вот потрачены сотни миллиардов, а потрачено где-то только государство – Соединенных Штатов 500 миллиардов выделило, плюс и сами компании, триллионы потрачены. А где эффект-то? Что создали новое лекарство от рака? Что создали какую-то систему робототехники, которая заменяет людей? Все боятся, что роботы заменят людей. А где эта система? Вот в Китае создали. В Китае, где плановое хозяйство, где социализм действует, где все расписано, и где развитие искусственного интеллекта не уступает развитию американского, там добились сумасшедших результатов, потому что там в основе решения Политбюро Компартии Китая, там решения плановые на несколько лет, потому что Си Цзиньпин создал такой Китай, который является универсальной мировой моделью развития человечества фактически. Вот там искусственный интеллект действительно приносит сумасшедшие результаты. Целые порты, огромные производства, все роботизировано. Это в условиях плановой экономики, в условиях, когда в Китае снижается количество населения. Им это нужно, потому что когда у них был избыток населения, у китайцев в полуторамиллиардной стране, то это было довольно опасно. А когда у них так получилось, что у них снижение идет...
Стали лучше жить, а рождаемость упала да. сразу.
Вот. Вот они могут этим хвалиться. И они так же, как Америка, фактически через искусственный интеллект прогнали всю свою армию, вооруженные силы, значит, космические силы, и все. Они, может быть, даже раньше, чем Соединенные Штаты, высадятся на Марс. Людей высадят на Марс. Несмотря на то, что Илон Маск говорит, что он высадит, а у китайцев, у них такие программы запущены, освоение и Луны, и Марса, что, может быть, они будут впереди. Причем они очень используют научный потенциал России, поскольку мы являемся главными союзниками Китая. Потому что в России всегда был мощнейший научный потенциал.
Возможно, даже будет какая-то общая программа.
Она уже есть. Это программа космическая, и мы идем сейчас вторым номером, но вместе с Китаем. И китайцы без нас не могут это делать. Так же, как они не могут ядерную промышленность и мирную развивать, и военную ядерную потенциал не могут без нас развивать, без России. И Трамп вот, значит, все время я добился и не говорит до конца правды. Второй момент, который он говорит, что я добился того, что экономика Америки стала уникальной, что мы снизили цены на бензин, что при Байдене сумасшедшие выросли, мы снизили. И все благодаря тому, что я начал опять добывать углеводороды, что вся теория с зеленой экономикой, со структурами, которые не предусматривают использование угля, газа, что все это бред, что вот в Европе лидеры, которые, значит, на это клюны, являются дураками. Он несколько раз напрямую оскорбил лидеров европейских государств, которые сидели в зале, и нынешних, и прошлых, что вот дураки в Европе покупают китайские зеленые технологии.
В общем, зарабатывают только китайцы, а да, Запад теряет.
Да. Вот. И вот он только выступил, а уже через 2-3 часа в «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост» огромные статьи самих американских экономистов говорят, что он за бред несет. «Гардиан» британской газеты, что он за бред несет. Что якобы китайцы не развивают. Китайцы решением Политбюро развивают альтернативную энергетику такими темпами, как даже Америка и Европа не развивают. Они строят вот эти машины с аккумуляторами, они строят те же ветряки. То есть он просто врет нагло, Трамп. Он просто в своей речи врет про искусственный интеллект, врет про то, что Китай не использует альтернативную энергетику. Вся его речь – это фактически обман сплошной. Это выступление какого-то мошенника мирового на самом деле. Дальше переходим к Гренландии. Он считал, что зал взорвется аплодисментами, что все говорят, какой великий. Он сказал, что я не буду, конечно, военную силу применять по захвату Гренландии. Я добьюсь таких решений, что Гренландия как бы присоединится к Соединенным Штатам мирным путем.
Прошла информация, что якобы каждому жителю Гренландии американцы выплатят по $1 миллион. Ну, сумма прям поражает. Их там не так мало этих
жителей. Нет, опять же, это все дезинформация. Потому что накануне его выступления в Давосе эксперты крупнейшего издания американцев National Interest опубликовали большую статью о том, как Трамп может без военных усилий присоединить Гренландию. И они пишут, вообще о чем речь идет. Еще в 1953 году, когда президентом Соединенных Штатов был Трумэн, он заключил соглашение с Данией и Гренландией о том, что Америка имеет на территории Гренландии 16 баз военных. 16. Потом они 15 закрыли, посчитали, что после холодной войны, после того, когда
не требуется лишние расходы.
Распался Советский Союз, не требуется. И у них одна база, тоже огромная, со взлетно-посадочными полосами, с целыми городками. Но у них 16 баз есть. И вложить, они посчитали, что где-то 2-3 миллиарда в реконсервацию этих баз Это не надо вкладывать 300 миллиардов или триллион в покупку Гренландии. Но если тебе нужна Гренландия в военных целях, а он прямо говорит, что Гренландия ему нужна не столько для полезных ископаемых, а столько для того, чтобы там установить систему противоракетной обороны против России и Китая, что именно в Гренландии будет развиваться система «Золотой купол», это вот главная система американская по противодействию ракетному удару со стороны России и Китая по Соединенным Штатам.
Владимир Семенович, я перебью. Все-таки вот есть выражение «гладко было на бумаге, да забыли про враги». Они же там пытались какие-то шахты такие под ракеты поставить в той же Гренландии, и ничего не вышло из-за того, что там, собственно, лед, и весь этот проект накрылся медным тазом. Вот вам не кажется, что все, что, о чем Трамп говорит, оно очень сомнительно? Вот добывать там полезные ископаемые, конечно, можно, но и инфраструктура, как все это доставлять, привозить, вывозить, ну, надо огромные средства вложить еще в переработку этих редкоземов, которые там еще найти нужны, эти редкоземы. То есть тут как бы очень много вопросов, и ясно, что если это осуществлять, это, во-первых, дорого, во-вторых, долго. Это быстро все не сделаешь. Так же, как и с нашими редкоземами где-нибудь из Якутии. Там ягель, олени ходят, дорог никаких, дороги вначале надо построить, заводы построить. То есть все это выливается... Волюнтаризм, такое слово есть тоже, да, вот многим памятное.
Я не согласен с этим. Нет. Дело в том, что современные средства ПВО и противоракетной обороны, крылатые ракеты, которые могут нести и ядерное оружие, и тактическое, и такое, они основаны на системах Тифон и другого типа, они не требуют никаких шахт, их просто на лед ставишь, обеспечиваешь подвозку боеприпасов, и они за несколько минут долетают до центра России, до Москвы, до наших городов, до всех. Это страшная опасность сейчас. То, что он строит эту систему, это фактически Трамп...
Потенциальный удар против Российской
Федерации. Это против, в основном против России. Это фактически подготовка к уничтожению России. Вот что такое захват Гренландии. А вот этой всей болтовнёй, что он будет с европейцами, это все система прикрытия вот этой гадости, которую он готовит. Он готовит установку крылатых ракет с возможным ядерным оружием на территории Гренландии, на расконсервированных 16 базах своих, для того, чтобы в случае начала войны нанести удар по России.
По центрам управления и по
Кремлю. Вот что делает Трамп. Одновременно он в этой речи говорит, как он дружен с нашим президентом, как он дружен с президентом Китая. То есть это человек, который...
Совет мира еще там он проанонсировал.
Совет мира...
Он... Платите по миллиарду долларов, да и вступайте.
Он пригласил нашего президента в Совет мира, который организуется для установления мира в Газе на Ближнем Востоке. Но на самом деле, фактически, он создает систему, альтернативную Совету Безопасности ООН. На самом деле, вот что он создает. И приглашает нашего президента. Наш президент ответил, у нас вообще президент мудро отвечает всегда. Он говорит, да, мы миллиард заплатим в этот совет. Мы за мир на Ближнем Востоке. Хотите создать правильную структуру, будет решать мировые проблемы более эффективно? Давайте попробуем. Миллиард мы заплатим, но из каких денег? Вот закончится война на Украине, сказал президент. И вот тогда миллиарды, которые под санкциями арестованы в Соединенных Штатах, вот берите миллиард из этого и бросайте его на восстановление Украины на те территории, которые входят в конституционное пространство России. Уже сейчас входят. Мы на это согласны. Давайте, зачем мы будем свои миллиарды, когда наши же миллиарды у вас арестованы, только вот вскрываете их и восстанавливаете Украину. Теперь... Трамп после своего выступления, он сказал, что он будет встречаться с Зеленским, который сначала в качестве демарша сказал, что он не поедет в Давос. Но главная проблема, что они хотят обсуждать восстановление Украины. Опять же, нет, перед Давосом была конференция, которую наш министр иностранных дел трехчасовую блестящую провел, которая говорит о том, что мы говорим о восстановлении Украины. Какое? Вы восстанавливать что собираетесь? Те территории, которые включены в конституционное пространство России, мы сами их и сейчас уже их восстанавливаем. Или вы опять претендуете на редкоземельные металлы, которые на территории Украины, но основной объем редкоземельных металлов сосредоточен в Луганской и Донецкой областях, которые уже включены в состав Российской Федерации. Заключайте с нами соглашение, и мы будем вместе добывать эти редкоземельные металлы. Причем здесь Украина уже, когда это уже все включено в конституционное пространство России, и Россия никогда не откажется от этой территории. Так же, как Украина не откажется от своей территории. Поэтому это опять бессмысленные переговоры Трампа с Зеленским, совершенно бессмысленные, идиотские абсолютно. Если бы он сказал, что господин Зеленский, ты хочешь остановить, как он говорит, я хочу остановить войну, чтобы не гибли русские, чтобы не гибли украинцы. Ты хочешь остановить войну, скажи Зеленскому. Вот останавливай войну, те земли, которые принадлежат России, принадлежат России, те земли, которые здесь, значит, вот, и никаких этих самых. Но одновременно мы говорим, мы же понимаем, что Зеленский же не хочет остановить войну, и не хочет отказаться, он хочет перемирия.
Все это отдает шизофрении, потому что о каком восстановлении может идти речь, когда война еще не окончена и в самом разгаре идет. Это напоминает мне вот процесс восстановления Грозного. Дважды огромные суммы тратились на восстановление Грозного, потом все это дело уничтожалось, опять тратили, и в итоге деньги частично были разворованы. Такое же будет восстановление Украины.
Нет,
примерно.
Это гораздо хуже. Это гораздо хуже и опаснее, потому что все, что делает Трамп вокруг Украины, направлено на что? Он грозит, что мы чуть ли не будем финансировать НАТО, если вы не поднимете до 5% свои военные бюджеты. Они поднимают военные бюджеты. На эти деньги, которые выделяются, они строят заводы сами военные. Они повышают в информационном плане истерию своих государств. Истерия строится на антирусских настроениях. И дальше Америка восстанавливает свои военные заводы по производству боеприпасов, ракет дальнего действия и бронетехники, которые закупает Европа и передает Украине. Значит, что делает Трамп? Трамп не идет к миру, а Трамп усиливает войну на Украине.
Он усиливает напряженность.
Он усиливает напряженность, конфронтацию. Он ведет к войне Европы против России. Вот что делает Трамп.
Скажите, Америка выйдет из НАТО, и будет ли создаваться какая-то альтернативная структура, которая тоже вот нацелена на войну?
Никогда. И в своей речи в Давосе, вот, о которой мы говорим, Трамп это подчеркнул, что Рюте, который сейчас генсек НАТО, является его лучшим другом, а Рюте его до Давоса несколько раз даже папочкой назвал, папочка НАТО, папочка Европы. Ну так, не в шутку, в злой иронии, а как вот добродушный такой младший брат его назвал. И что наоборот, Трамп сказал, что НАТО должно понять, что все, что я делаю, идет на укрепление НАТО, на укрепление Европы. И в его национальной стратегии, которую он тоже принял вот в свое второе президентство, там прямо написано, что Америка снова сделает Европу великой, а Америка НАТО сделает великим. И никогда он не уйдет, потому что это инструмент Америки для решения военных задач по всему миру НАТО. И оно находится сейчас в руках Рюте, который каждое его слово слушает и выполняет, бывший премьер Норвегии. А Рюте очень интересный человек, он в технологическом плане очень мощный. Он Норвегию сделал самой технологически развитой страной Европы. Он НАТО превратил в технологически развитую страну. И Трампу это очень нравится. А командующий силами НАТО является американский генерал. Поэтому НАТО – это та же американская армия. Что мы говорим? Как он откажется от своей армии?
Владимир Семенович, нас, конечно, интересует судьба российско-украинского конфликта. Приезжает сюда, как постоянно на работу, и Уитков, и Кушнер, и, в общем, идут такие постоянные переговоры. Все-таки, как вы думаете, что думает, масло масляное получилось, что думает Трамп на сегодняшний момент касательно прекращения этого конфликта? Ему, наверное, все-таки нужно, чтобы этот конфликт был закончен, но ничего не получается. как доходит до темы территориальных, так сказать, приобретений или претензий, а на этом все и разваливается. Все остальное как бы это гарнир. Основная тема – это вот территориальные претензии.
Я неоднократно говорил, что все переговоры с американцами – это не переговоры о том, что наконец-то закончится война на Украине. Это переговоры о том, как не переступить красную черту, за которую бы началась ядерная война. Поэтому нынешняя ядерная война – это фактически конец человечества, потому что даже самая небольшая тактическая ядерная бомба, она не меньше, чем бомба, которую сбросили на Хиросиму. А бомбы, которые на межконтинентальных ракетах, каждая из них в 100-150 раз сильнее бомб, которые... Можно себе представить, что значит ядерный удар Америки по России или России по...
То есть столичный Америке. Город может быть одной бомбой даже уничтожен.
Вот тактической такой. Даже одной. Орешника может быть уничтожен, как мы видели, Россия показала, что мы можем уничтожить огромные местности, города и заводы, даже без применения ядерного оружия, без применения оружия, даже взрывчатки, кинетическим ударом, который несет наша гиперзвуковая ракета, уничтожает на огромном пространстве территорию. Мы уже два раза это показали. Они сейчас ударили по... Украина ударила ракетами уже, и доказано, что это не беспилотники, а ракета ударила. В период Давоса ударили по Адыгее, по мирным городам нашим. И что не исключено, Россия еще раз, третий раз Орешник применит против Украины. Так вот, то, что идут эти переговоры, это хорошо в любом случае. Потому что ядерные державы должны между собой говорить под любым предлогом. А не дистанцироваться, как это было при Байдене. В чем я согласен в оценке Байдена, что Байден, он приблизил к ядерной войне, как никто из президентов Соединенных Штатов. Поэтому здесь Трамп прав, и то, что ведутся переговоры как под любым прикрытием, что касается Украины или что касается Ближнего Востока, а то, что встречаются люди, которым доверяет Трамп, с людьми, которым доверяет Путин, и непосредственно эти люди встречаются с нашим президентом, то это уже позитивно. Потому что можно сказать, что вот, ребят, вот здесь точка, ее переступать нельзя, иначе может начаться война.
Но публика хотела бы каких-то все-таки результатов, что, в общем, логично, вот этих переговоров. Пока результатов результат, не так много хотелось бы.
Результаты у нас на фронте. Медленно, но уверенно Россия наступает. У Украины истощился ресурс людских средств, истощился фактически ресурс уже и техники. И когда мы говорим о мире на Украине, он достигнут будет только победой России.
Что вы ждете в этом году от действий американской администрации от Трампа? Кроме того, о чем он говорил в Давосе, что еще важного вы могли бы отметить? Космос?
Утечка материалов. Утечка информации, которая прошла накануне Давоса и во время Давоса в американских СМИ, говорит о том, что Америка вместе с Израилем все-таки готовит мощный удар по Ирану. Это очень опасно.
Чревато Третьей мировой войной.
Да, объясняю почему. Потому что когда в июне прошлого года Израиль и Америка напали на Иран, и уничтожили и ученых, и военных руководителей, и нанесли огромные повреждения инфраструктурам, которые развивали мирный атом, и по многим другим объектам, Иран был готов нанести мощный ответ ультразвуковым оружием по Израилю. А система «Купол» израильская, она не перехватывает гиперзвуковые ракеты. Она не перехватывает их. И фактически одним ударом Тель-Авив мог бы быть сожжен, снесен с земли. Вот Иран тогда остановили только Россия и Китай в июне прошлого года. Если сейчас американцы, они уже говорят, они же сейчас подняли восстание там через агентуру израильскую, потому что своей у американцев нет там, туда запустили курдов, которые по всему миру создают проблемы и участвуют в различных оранжевых революциях. И если сейчас Помимо этого, а уже утечки информации, которые в американской прессе были вот накануне в период Давоса, говорят о том, что американцы перебрасывают и тяжелые бомбардировщики ближе к границам Ирана, и истребители, и что на 99,9% они готовят удар по Ирану. Если это произойдет, а Иран снесет Тель-Авив, то Израиль тогда применит ядерное оружие против Ирана. И тогда начнется Третья мировая война.
Что, кстати сказать, предрекали некоторые наши святые церкви, старцы Оптиной пустыни, что Третья мировая начнется на Ближнем Востоке. Даже не один человек это говорил об этом, но не дай бог, чтобы это случилось. Россия и США. Как будут развиваться отношения? Может ли случиться так, что если не будет никаких подвижек в отношениях нового регулирования вот этого российско-украинского военного конфликта, то Трамп совершит какие-то резкие радикальные шаги по отношению к нам уже непосредственно?
Мы же начали наш разговор с того, что его захват или покупка Гренландии – это прежде всего его антироссийские действия. Это подготовка к удару по России. Потому что до Китая, у китайцев тоже есть интересы на Северном морском пути, понятно там, но это, если он устанавливает эти системы «Тифон» с крылатыми ракетами, которые могут бить по России, то это опасность для России. И вся вот эта полемика с европейцами – это прикрытие того нападения, которое он для каких-то целей готовит против России. Мы должны понимать, что Трамп – это опаснейший человек. Его команда – это просто банда, которая вокруг него готова и на все.
Что будет с Венесуэлой, с Латинской Америкой? И правда ли, что было какое-то новое оружие применено для нейтрализации охраны Мадуро из кубинцев?
Они называют это, значит, гаванский синдром оружием, на которое Пентагон и ЦРУ потратило несколько десятков или сотню миллионов долларов. Это волновое так называемое оружие, которое без стрельбы, без всего парализует людей. И вот выжившие люди из охраны Мадуро, они уже дают показания у себя в Венесуэле и иностранным журналистам о том, что внезапно вот полетели американские вертолеты, мы не успели, значит, ничего предпринять, как был какой-то удар, помутнение, кровь изо рта, потеря сознания. Потом пошла стрельба уже спецназа американского, и все говорят, что это предательство. Они же убили огромное количество охраны Мадуро, в том числе кубинцев, которые охраняли. Сейчас вот на Кубе находился министр внутренних дел Российской Федерации Колокольцев Владимир Александрович.
Там привезли останки, по-моему, 32 спецназовцев.
Он выразил соболезнования кубинским нашим коллегам по поводу гибели людей, которые охраняли Мадуро. И это оружие было применено. Сами американцы говорят, что впервые якобы это оружие применяла Россия против американских посольств, называлось это как бы гаванским синдромом. Что за этим? Это, конечно, все секретные, закрытые сведения, которые известны только в спецслужбах и в наших, и в американских, и в китайских. Но то, что было применено новое волновое, так называемое, оружие против людей, это 100%. Это уже есть доказательства и показания пострадавших людей.
Ну, хорошо, похитили они не очень хорошо президента суверенной страны. А что дальше в той же Венесуэле будет происходить? Ведь самое... население это настроено категорически против Америки.
Опять же, вот Трамп делал свое заявление, а несколько крупнейших американских изданий опубликовали эксклюзивную информацию, что их источникам стало известно, что Трамп готовит нападение на Кубу. Нападение на Кубу, оранжевую революцию внутри Кубы, но оранжевая революция ему не получится, потому что...
Впору орешники туда поставлять, как Хрущев в свое время.
Да.
Ракеты
Ну, как в свое
направил.
Время чуть не начался ядерная война, первая вокруг Карибского кризиса, так сейчас опять все к Кубе. Мы Кубу не отдадим. Куба экзистенциально с нашим сердцем, со всей историей Советского Союза и России связана. И с нами, и с китайцами. Трамп сказал, что я Кубу удушу экономическими средствами. Вот Мадуро им поставлял нефть, вот мы перекроем, мы не будем танкеры российские пускать, все. До 100% он ничего перекрыть не может. Чего он добился захватом Мадуро? Вся эта акция была направлена против Китая, потому что 90% нефти, а там нефть особая, тяжелая, так называемая нефть.
Основной бенефициар это нефтедобыча, это Китай.
Это да. Китай, потому что вся эта нефть, она шла на китайские заводы, а из этой тяжелой нефти изготовляют битум и асфальт. А в Китае это очень нужно, там же идет мощнейшее строительство дорог, городов. Для них это очень нефть необходимая была.
Ну, кстати сказать, американская крупная компания «Шеврон» все эти годы работала в Венесуэле.
На Китае.
Да, и поставляла, так сказать, эту
нефть. Она поставляла эту нефть и в Америку, но в основном она тоже все шло к китайцам. Она и через «Шеврон» китайцам шла на самом-то деле. И на Китай напрямую, и «Шеврон» работал с китайцами. И Трамп видел, что на самом деле Китай уже экономически захватил всю Латинскую Америку. Вот есть Соединенные Штаты.
Как и Африку он захватил.
Да, Африка далеко. А вот есть Соединенные Штаты, Северная Америка, а вот есть Южная Америка. А вся Южная Америка уже под контролем Китая экономически. Даже те государства, которые проамериканские, на уровне президентов, премьеров, то их губернаторы, их руководители крупных компаний, они все прокитайские уже. Потому что китайцы дают сумасшедшие кредиты, создают рабочие места, строят там заводы, помогают людям. Все ориентированы на Китай. И когда он захватил Мадуро, то даже американские аналитики говорят, что он наделал. Он создал ситуации, когда те же лидеры всех латиноамериканских стран говорят, ну, смотрите, от Америки только беда. Он захватывает независимого президента, убивает людей, а Китай только плюс и добро несет. Поэтому мы будем ориентироваться на Китай. То есть он этой акцией сыграл на Китай фактически.
Ну, привок против ветра был сделан.
Да.
Но все-таки вот я хочу понять, и, наверное, наши радиослушатели хотят понять, то, что вывезли Мадуро в Соединенные Штаты, странный очень процесс там намечен, странные обвинения, что под диваном хранил там пулемет, взрывчатку хранил, и жена тоже в этом обвиняется. Ну, полный бред, там 4 позиции, в которых их обвиняют. Но что будет делать вот вице-президент, эта женщина, и они поднимут руки и сдадутся. Так или все-таки не поднимут руки?
Во-первых, это женщина. Они, американцы, надеялись, что она поднимет руки и сдастся, но она очень опытный политик, вице-президент. Она заняла антиамериканскую позицию. Она взяла позицию, которая ближе к Китаю, ближе к России.
Президента украли, но мы-то на месте.
Мы на месте, и что мы суверенную Венесуэлу никому не отдадим.
Да, идите вы лесом со своими планами
нефть. Поэтому все их расчеты, что она будет работать на Америку, они провалились фактически.
Так же, как и с Ираном. Тоже готовили там выступления, что-то там проводилось, погибли люди из той и с другой стороны, а ничем в конечном итоге нация только сплотилась.
А теперь они будут бомбить. Америка кого бомбить? Тех же курдов, которые штурмуют правительственные здания. На улицах народ стоит, которых они вывели через агентуру свою израильскую. Они их будут бомбить? Они кого захватывать будут? Айталук, которому под 90 лет скоро. А Айталас и его люди сказали, что если против Айталы что-то случится, его убьют или захватят, то мгновенно Израиль будет уничтожен. Они это предупредили. Не Америку, а Израиль.
Который свои игры, конечно, ведет.
И... А Израиль хитрую позицию. Нетаньяху, он молчит. Он говорит, нет-нет, я тут ни при чем. Это все американцы делают. Я же вот-вот заключил соглашение, я вот дружу с Саудовской Аравией, с Эмиратами, со всем Ближним Востоком. Это не я.
Ну, в завершении разговора последний у меня вопрос. Как вы оцениваете Трампа с точки зрения психики, психологии? Это игрок, который изображает актер политический, вот как Жириновский был политический актер, или же это человек не вполне адекватный, не вполне нормальный, страдающий манией глориоза, психопатия, истерия, шизофрения. Ну, в общем, наверное, психиатр бы лучше ответил на мой вопрос. Но, тем не менее, вы же тоже анализируете данного персонажа новейшей истории.
Я оцениваю Трампа как человека психически здорового, как очень опасного политического провокатора, как очень опасного президента для России, для Китая, для всего мира. Но я считаю, что Трампа как президента уже в 2026 году не будет. То его есть, либо убьют свои же, те, кто не дал, его глубинное государство, вот все эти масонские и там тайные общества, потому что он довел до пика все. Либо его скажут по делу Эпштейна, он весь в дерьме замазан и не отмоется от этого никогда. Либо, значит, по всем другим делам, вот этой провальной операции с Мадуро, он говорит, это была гениальная операция, военная, захватил, но ты потерял Латинскую Америку совсем. Вот это ему могут не простить. Два кандидата на его место есть. Венс, которого поддерживают Силиконовая и Кремниевая долина, очень опасный, мощный человек. И Рубио – это еще более опасная фигура, которая ненавидит Россию, еще ненавидел Советский Союз. И вот нам с этим надо еще два молодых кандидата на место Трампа. Вот это может произойти уже в этом наступившем 2026 году.
Ну что ж, будем следить за ситуацией, естественно, говорить об этом, потому что это важно, то, что происходит. Сейчас все близко, и ракеты долетают за несколько минут с другого конца Земли, и, к сожалению, с этим приходится считаться. И нужно молиться, конечно, о спасении нашей страны, об избавлении от опасности, от возможной гибели нашей, и идти след вслед за Иисусом Христом. Спасибо всем, и до новых встреч в эфире. Напоминаю, что в студии Благовещения был Владимир Семенович Овчинский. Сегодня у нас была уже ни много ни мало 29-я беседа.
До свидания.